Глава 15. Добрая злюка. Разве может быть повелителем вселенной тот, кто ночью, приседая, бежит к холодильнику? Значит, действительный повелитель вселенной – холодильник Улита. Неизрасходованные силы мгновенно обращаются на самоуничтожение. Женщине с большой энергией нужен колоссальный объем работ и 10 младенцев в придачу, или собственное тело разнесет ее вдребезги. Работая леди Макбет на отгрузке готовой продукции на заводе бетоноизделий, у нее не осталось бы времени заниматься ерундой. Бывшая секретарша мрака маялась. Без Эйдеса ей жилось приятнее и проще. Она знала, что может сделать любую глупость, и хуже все равно уже не будет, потому что она бездушная ведьма. А тут... В общем, бедную Улиту жгло, как жжет пьющего человека только что полученная зарплата. Не зная, куда себя деть, Улита попыталась поссориться с Иссиорхом. Тот против ссоры не возражал, но попросил перенести ее на вечер, когда у него появится время. Улита же ждать не хотела. Насадив на 4 ножки табурета лучшую картину из Сёрха? Очень кстати. Я давно собирался ее переделать, да все руки не доходили, благодарно сказал он. Улита умчалась из квартиры. Она начала носиться по магазинам и скупила чуть ли не все бутики и антикварные лавки на Тверской, везде расплатившись одним и тем же конфетным фантиком. На Маховой, у манежа, к ней стали приставать комиссионеры. Не те старенькие, что помнили ее вминающие нос и руку, а нового набора. Перешвыряв комиссионеров все купленные в бутиках, Улита внезапно успокоилась. Поймала за бампер такси, на краткий момент оторвав задние колеса от земли, и, плюхнувшись на сиденье рядом с шофером, томно велела вести себя куда-нибудь. Водитель – образцовый семьянин, отработавший в таксопарке 32 года и имевший 2 внуков, понял ее превратно. «Выходите, дамочка», – сказал он сурово. Улита посмотрела в зеркальце со своей стороны. К ней толпой бежали суккубы, одетые в те тряпочки, что она швыряла в комиссионеров. Эти сволочи всегда улавливают момент, когда человек в раздрае. «Сосредоточьтесь, вы нужны родине», — сказала Улита так сурово и сухо, что у водителя вытянулось лицо. В сидящей рядом с ним девушке он увидел кумира своей юности, революционерку Клару Цеткин. Тут же, не давая таксисту опомниться, неожиданно даже для себя, Улита назвала адрес в Подмосковье, где в деревне жила девушка Эди, Аня. Почему Аня? Этого Улита не знала и сама, но долго колебаться было не в ее правилах. Ехать было далеко. Образцовый семьянин заколебался, но 3 фантика от карамелек и щедро с барского плеча добавленная к ним фольга от шоколадки решили дело. Съехав с шоссе, они долго тащились по насыпной дороге с бездонными ваннами луж. Машина, осторожничая, совалась в них носом. От радиатора валил пар. Деревенька была подмосковная, почти потемкинская. В 20 домах жили дачники, приезжавшие на лето. Один дом продавался. Один был после пожара. От него осталась только стена с окном. На окне болталась закушенная форточкой синяя занавеска. В остальных 18 домах жили деревенские. Как во всякой географической единице, были тут и своя продавщица, свои старушки-веселушки, свой предприимчивый мужик с трактором и телятами и свой пьяница, таскавший с заборов сохнущие сапоги и молочные банки. В деревне это называлось «Колян прошел». Своя конторщица, она же бухгалтерша, она же главная по всем делам, требующим вмешательства ручки и бумаги. И была Аня. Вне правил. Не городская уже, но и не деревенская. Улита встретила ее на огороде. В резиновых сапогах и ватнике. Аня гонялась за соседской курицей. Хитрая птица удирала короткими перелетками, петляя между яблонями.
«Неправильно ловишь! Давай подмагну!»
Задорно крикнула Улита от ворот. Грянул выстрел. Ошметки курицы разлетелись по грядкам. Улита опустила мушкет с фитильным запалом. Неизвестный немецкий мастер 17 века ценил крупный калибр. Пули были в кулак. Улита подула на мушкет, и он исчез.
«Я ее накормить хотела», — вздохнула Аня.
«Ей еду дают, а она удирает. Так ей надо», — не поверила Улита.
Она жила долго, но таких чокнутых куриц никогда не видела. «Соседи меня прикончат».
«Забирай ее в суп», — распорядилась Улита. А с соседями я поговорю. Их куры будут обходить твой забор со стороны Северного полюса. А если тебе захочется кого-нибудь покормить, они будут по одной подходить, вежливо шаркая ножкой.
Аня подобрала курицу и пошла в дом. Улиту она помнила плохо и видела лишь однажды, когда та увязалась с Эдей. Однако бывшую ведьму это ничуть не смущало. Она была из тех, кто дружит с людьми тем больше, чем меньше их знает. Уже с третьей фразы Улита стала называть Аню «детка», хотя Аня, по человеческим меркам, была старше ее лет на 5. Дом у Ани был полудеревенский, полугородской. Несколько иконок на стене. Книжные стеллажи вдоль стен, сбитые с половой доски. Тут же, среди неплотного строя книг, на электроплитке таз, в котором варилось варенье, щедро сдобренное утонувшими осами. Рядом с компьютером стояла лопата, причем по некоторым признакам было заметно, что чем дальше, тем чаще пользуются лопатой и тем реже компьютером.
«Мне плохо»,
– пожаловалась Улита, ножом выковыривая из курицы круглую мушкетную пулю.
«Может быть, нашатырь?» – забеспокоилась Аня.
Улита поцеловала курицу в клюв.
«Не в этом смысле плохо, детка. И я не брезглива. Я не понимаю одного. Зачем человек сначала подбегает к своему счастью, а потом отбегает? И вообще, почему когда ему хорошо, то плохо, а когда плохо, то хорошо?»
Аня пожала плечами. Она не лезла ни расспрашивать, ни сопереживать, ни объяснять. Она вообще почти всегда молчала, и Улите это нравилось. Должность штатного оратора давно была занята самой Улитой, и бывшая секретарша мрака продолжала разглагольствовать, попутно приглядываясь к Ане. В Ане не было ни бьющего в глаза ума, ни бойкости, ни умения устраивать быт, но было что-то спокойное, надежное, настоящее, чего так не хватало самой Улите.
«Я не рассказывала, что обожаю придумывать психологические игры?» – спросила Улита. «Ну, допустим, ты приходишь в кафе и встречаешься с двумя разными людьми. Они между собой ссорятся. Один встает и якобы идет мыть руки. Другой в это время у тебя на глазах плюет первому в чай. А тот, что якобы руки моет, в гардеробе топчется на его куртке. Ты это в зеркало видишь. И как? Твои действия?»
«Уйду потихоньку», – сказала Аня. «Хотя нет. Вначале вылью чай, потом незаметно вычищу тому, другому куртку и уйду. Наверное, насовсем. А какой правильный ответ?»
«Детка, я не говорила, что у меня есть правильный ответ. У меня есть неправильный вопрос», —
хмуро сказала ведьма.
«Мне так проще. Я же деградантка».
Аня вопросительно вскинула на нее глаза.
«Стремлюсь к высоким созерцаниям, а сама вытираю нос о скатерть», — продолжала Улита.
«Это как?» — удивилась Аня.
«Фигурально!» – отрезала Улита.
Настроение у нее в очередной раз прыгнуло, как висельник с табуретки.
«Ну все, я поехала!»
Она рывком встала. Аня, удивляясь, смотрела на эту странную, встопорщенную особу, которая непонятно зачем приехала, а теперь непонятно зачем уезжает.
«Подожди!»
Улита остановилась. В стекло стучала мокрая рябиновая гроздь.
«Не пообедаешь со мной?» –
спросила Аня. Жизненный опыт подсказывал ей, что когда человеку плохо, его надо накормить, искупать и положить спать. Потом, при необходимости, повторить все три операции еще раз, начиная со ступени 1. Древний рецепт Бабы-Яги, многократно проверенный на Иванушке. После второй тарелки супа Улита расплакалась.
«Не подумай, что мне плохо! Наоборот, хорошо! Это у меня потоотделение через глаза!»
— сказала она, промокая полотенцем потекшую тушь.
«Я этим полотенцем кастрюлю беру. Возьми лучше красное», — посоветовала Аня.
Улита взяла.
«Как же ты можешь жить в такой дыре?»
«Почему в дыре? Здесь хорошо. Летом автолавка приезжает по вторникам и четвергам», — сказала Аня мечтательно.
«А магазин?»
«Есть и магазин, но автолавка-то интереснее. У них хлеб всегда горячий. Бабульки собираются печеньки всякие покупать, переговариваются, ждут».
«И ты ждешь?»
«Я на велосипеде. Иногда бывает жду, когда лавка на переезде застрянет, но редко». Улита отыскала на полотенце чистый участок между двумя пятнами туши и громко высморкалась.
«Все равно не понимаю, зачем тебе все это? Ты себя точно наказываешь!» — сказала она сдающимся голосом. «Почему не поедешь в Москву, к Эде?»
Аня настороженно взглянула на нее. «Это он тебя послал?» — спросила она быстро. Улита честно замотала головой.
«Нет!»
«Тогда, может быть, он тебе нужен?» — осторожно начала Аня. И снова выстрел оказался в молоко.
«Эдди, конечно, ничего. Не лишен утробной привлекательности. Но все же я пас. Можешь водить мимо экскурсии из Эдь, а я не дрогну даже веком. Ты — другое дело. Он для тебя. Поезжай!»
«И кому же ты требуешь, чтобы я поехала? К человеку, который меня не ждет? Который понятия не имеет, чего хочет? К инфантилу, сохранившему интеллект Карлсона до зрелого возраста?» Почти со злостью крикнула Аня. Улита прищурилась.
«Значит, любишь!»
Аня не сказала ни нет, ни да, только упрямо повторила, что никуда не поедет. Бывшая секретарша Мрака не видела проблемы.
«Ну так просто позвони! Скажи, мол, убиралась в телефонной книге, наткнулась на номер, аппарат старый, память ограничена. Хочу понять, оставлять тебя или нет?»
Аня засмеялась.
«А чего тут такого?» — продолжала Улита. «Хотя, конечно, телефон — это ненадежно. Лучше встретиться с ним у подъезда. Ля-ля-тополя проходила мимо с пересадкой на 5 электричек. Какой-то ты похудевший, бледный. Идем, я тебе погадаю на борще и котлетах».
«Он в кафе работает. Там с голоду не умрешь».
Тяжелый случай. Ну, хочешь, я вместо тебя ему позвоню. Скажу, это тетя Липа из сельсовета. Ваша Аня не смертельно ранилась тяпкой. Срочно приезжайте к ней в деревню, а то мы у нее электричество отключим и навоз не завезем».
Слава Улиты не расходились с делом. Она еще говорила, а сама уже тянулась за телефоном. Но Аня схватила ее за руку. «Не надо», — торопливо сказала она. «Просто не надо, и все. Это не так должно происходить, а по-другому я не хочу». В ее торопливом шепоте было что-то такое, что Улита поняла и сдалась.
«Ну хорошо. Не хочешь, чтобы мы помогали тебе? Давай помогать мне. Жалеть меня и все такое. То, что я выгляжу как танк, не означает, что я не нуждаюсь в участии», —
великодушно согласилась она. «Ты веселая», — сказала Аня.
«Я разная»,
— оспорила Улита.
«Вела я тут дневничок. Записывала в него разные полезные мыслишки про меня саму. А потом пролистала. Что год назад мне смешно было, теперь грустно. Я чувствую, что мало-помалу, ну, меняюсь, что ли. Вообще, дневничок — полезная штука, вроде фотографии души».
«Дашь почитать?»
«Тебе дала бы»,
— сразу согласилась Улита.
«Но проблемой, как говорит Амигар Масюсик, только одна маленькая проблема. Дневничок-то у меня заговоренный. Кто чужой заглянет, получает заряд из дробовика».
«А дробовик где?» — ведьма вздохнула.
«Он в воздухе растворенный, а заклинание необратимое. А что, ты гостей только супом кормишь? Что-нибудь поосновательнее есть?»
Аня встала и спустилась в подпол за картошкой и квашеной капустой. Она чувствовала уже, что это надолго. Лампочка перегорела, и Аня возилась довольно долго, в темноте отыскивая миску, в которую можно переложить капусту. Внезапно люк захлопнулся, и полоска света на ступенях исчезла. Мало того, Аня услышала скребущийся звук и поняла, что Улита сдвигает с места стол. Аня кинулась к лестнице. Руки у нее были слабые. Нагнув голову, она плечами налегла на люк, но тут услышала, как снаружи кто-то барабанит в дверь так сильно, что сотрясается весь дом.
«Минуту! Я одна и ищу ключ!»
— крикнула Улита. Люк разбух от сырости и закрывался неплотно, щелью. Аня прильнула к щели. Она увидела, как Улита окунает палец в варенье и что-то быстро пишет на полированном сиденье стула. Потом показывает Ане свой телефон и торопливо засовывает его под половик. Стук не умолкал. Казалось, еще немного, и дверь сорвут с петель. Улита глубоко вздохнула, обреченно оглянулась и потянула засов. Со своего места Аня видела белый срез скатерти и чуть полноватые широкие голени Улиты в темных полусапожках. Мужских ног было три пары. Средние, щеголеватые, в полосатых брючках, в обтяжечку и почти кукольных, до блеска начищенных ботинках. Справа и слева от щеголеватых ножек громоздились колонны в одинаковых кожаных брюках и громадных ботинках, перемазанных рыжей глиной.
«Ведьма Улита, секретарша мечника Арея, велено доставить тебя на Большую Дмитровку. Сдай рапиру», — произнес гнусавый голос.
По нетерпеливому движению колена Аня определила, что говорили брючки в полосочку. Темные полусапожки отступили.
«Никуда я не пойду!»
Брючки в полосочку остались на месте, зато ноги колонны выдвинулись и взяли темные полусапожки в клещи.
«У нас подписанный договор. Или скажешь, кровь на нем не твоя?»
Полусапожки пытались метаться, но ноги колонны не выпускали.
«У меня Эйдос, вы его не отберете!»
«Вот и расскажешь об этом кому надо. Эйдос Эйдосом, а тело наше. Надо было читать условия контракта», — заявили полосатые брючки.
«Вы пожалеете! Тройл узнает! И Сёрг!»
Полоски на брючках пошли рябью.
«Тройла насадили на меч. Он может откинуть копыта с часу на час. А твой парень, если хотел тебя сохранить, не должен был нарываться. Вольгенглюк ничего не прощает. Взять ее!»
У дверей произошла короткая возня. Аня услышала лязг металла, крик. С полки посыпались книги. Когда все стихло, она сильным рывком откинула люк и выбралась из подвала. Улиты уже не было. Три пары мужских ног исчезли вместе с нею. Аня выбежала на крыльцо. На бетонной дорожке были отчетливо видны глинистые следы, однако они обрывались между домом и калиткой. Постояв, Аня вернулась в дом и подняла с полу опрокинутый в потасовке стул. По сладким буквам ползла медлительная осенняя оса. «Скажи Э и А», — прочитала Аня. Кто такой А, Аня не знала. В телефоне улиты на А были десятки записей. Обзванивать все А подряд было глупо, и она начала с Э, как с буквы более редкой. И лишь нажав вызов, она поняла, что поспешила, выбирая контакт. Вместо Иссерха она позвонила другому Э, Эдди. Эдди не снял, хотя она прождала почти 10 гудков. Она перезвонила со своего телефона, эффект тот же. Эдди ушел в глухую молчанку. Тогда Аня позвонила последнему оставшемуся Э, Иссерху. Иссерх рисовал и думал. Думал и рисовал. Движения кисти рождали мысль и сами становились мыслью. Мотоцикл уже долго стоял под окном без работы, и Иссерх знал, что тот ни за что сразу не заведется. Заставит уговаривать себя, продувать свечи, разгонять. Машины тоже умеют дуться. Рядом с его мольбертом Варвара и Корнелий точили саперные лопатки. Отличные, военного образца, в густой консервирующей смазке, которую пришлось долго оттирать. Выглядели они как новые, да и были новыми. Сложно было поверить, что им лет под 30, и они с военного склада под Севастополем. Рядом у дивана, притворяясь ковриком, валялся добряк. О том, что он не дохлый, можно было догадаться только по дрожанию ушей, когда его окликали.
«Хочешь сказать, ты все уже сделала?»
— недоверчиво спросил Корнелий, заметив, что Варвара отложила свою лопатку. Он недоверчиво провел по ее краю пальцем и ойкнул. На подушечке густо выступила кровь.
«Ой, блин, и почему у меня тупая?»
— спросил он с досадой на себя.
«Потому что не уроду инструмент. Сюда дай!»
Варвара молча собрала у него лопатку и стала точить. Иссерх незаметно наблюдал за Варварой и думал, что во многом она его опередила. Например, в неспешности точных движений. С недавних пор он постоянно повторял себе «не суетиться, все будет хорошо». Сколько раз спешил, дергался, бросал важные дела, и всякий раз оказывалось, что это было ни для чего не нужно. Якобы важная встреча или срочное дело оказывались блефом и ни к чему не приводили. Напротив, медлительное и внешне случайное прорастало и укоренялось. Не мы творим дела, мы лишь помогаем им происходить. Важное там, в глубине. Глубина же определяет и течение внешних событий. Корнелий взял лопатку Варвары и, примериваясь, качнул в руке.
«Мощная штуковина! Я, пожалуй, откажусь от штыка на флейте. Эта вещичка нравится мне больше», — сказал он уважительно.
И Сёрх нашел на полу большой отрезок картона и кистью сделал несколько быстрых движений.
«Минуту. Мгновенный портрет с натуры. Угадайте, кто где?» «Это ты, Корнелий».
И Сёрх показал на многолапую синюю бронтозябру, довольно безвредную с виду, но бестолковую, забравшуюся в правый верхний угол.
«А это ты, Варвара».
И оранжевой кистью хранитель провел через весь лист. Черта начиналась непонятно откуда и уходила непонятно куда.
«Ну, спасибо!» — мстительно поблагодарил Корнелий. «Я всегда догадывался, что ты зараза, но не представлял масштабов!»
«А, по-моему, милый получился червячок. У него улыбка добрая!» — успокоила его Варвара. Мобильник из Сёрха, лежавший на стеклянном столе, завибрировал и стал медленно сползать.
«И тут зазвонил телефон! Кто говорит? Слон!»
— сказал Корнелий, под завязку набитый дурацкими цитатами. И Сёрх слушал в трубке сбивчивую женскую речь, и лицо у него вытягивалось. Не дослушав, он снес плечом Корнелия, рванул балконную дверь и спрыгнул на газон. Мотоцикл не стал обижаться и завелся сразу, наверное, с перепугу. Добряк залаял с балкона вслед чихающему монстру, окутанному сизым облаком. Корнели поднялся с пола и уставился на опрокинутый мольберт.
«Я понял!» — сказал он.
«Чего ты понял?» — спросила Варвара.
«Звонил явно не слон, и надо ему явно не шоколада!»
Вернулся Серх поздним вечером. Его мотоцикл завалился под деревом, как загнанное больное животное. Варвара давно ушла. От добряка остался собачий запах и погрызенные ножки стула. Корнели лежал на диване и сам себе играл на флейте. Иссерх молча прошел в комнату и, как кегельный шар, закатил под стол шлем. Корнели оторвал от губ мундштук.
«Варвара меня не понимает. Я и сам себя не понимаю. Один добряк меня понимает, но он между нами собака порядочная», — пожаловался он Иссерху.
Хранитель не отвечал. Корнели забежал сбоку и на глазах у друга увидел слезы. «Улита на Большой Дмитровке, у мрака. Мне туда не прорваться», — сказал Иссерх отрывисто.
«Вот дела. Неужели сама вернулась к мраку?»
— не поверил Корнелий. Шлем как живой выкатился из-под стола, и Серх пинком загнал его обратно. «Нет, но у них есть над ней власть. Будь у Улиты решимость вырвать свое прошлое с мясом, насовсем вырвать, по крови. Свет, не мы с тобой, а тот свет, о котором мы знаем, помог бы ей. Стены Дмитровки не удержали бы ее. Никакой жалкий контракт, никакие капли крови. А так... Пока не возненавидишь себя старого, не станешь другим.
«Она хотя бы жива?» –
озабоченно спросил Корнелий. «Я поймал суккуба, который оттуда вышел. Он сказал, они держат Улиту в заперти. Пувсу сейчас не до нее. Он хочет досадить не только мне, но и Арею. Скоро тот дерется с Мефодием».